Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.
В студии Богдан Качук.
Добрый день.
Владимир Нафельд.
Здравствуйте.
Тимур Рахимов.
Добрый день.
Тема сегодняшней свободы совести – это свобода от... Вернее, не свобода, а, собственно говоря, необходимость страдать. Вот единственная сегодняшняя тема отличается от обычных свобод, потому что вряд ли кто-то имеет свободу страдать. Люди не желают, как правило, страдать, но это вполне понятно, что ничего приятного, как правило, поначалу, по крайней мере, это... в этом нету. Иисус стал Сыном Божиим и Царем Церкви, некоторые думают, только по рождению, но в Евреям 5.7 написано, что и своими страданиями Он совершился, своими страданиями, и таким образом стал вот виновником нашего спасения, но только тех, кто тоже послушен. Вот послушание и страдания, они между собой тоже очень связаны, об этом поговорим. Вообще, надо сказать, что наше поколение, поколение после Второй мировой войны, это самое удачливое за тысячу лет России. Ни войны настоящей, ни голода, ни мора. Вот недавно только, правда, началось. Ни катастроф настоящих. Поэтому наши страдания, они мелкие. Часто, как говорил Блез де Паскаль, их воодушевляет любой пустяк, потому что любой пустяк делает их, приводит их в уныние. И все, что с нами происходит плохого сейчас, что причиняет страдания, мы зарабатываем ложкой, когда едим много сладкого и жирного, стаканом, когда пьем не то, что нужно, и глупостью. Поэтому наши стоны скорее бывают смешны, чем трагичные. Тем не менее, нам тоже всем предстоит в жизни общая всем трагедия, смерть, несмотря на все достижения медицины. Вот. И, соответственно, каждый шестой из нас умирает от рака, каждый третий от сердечных заболеваний. И в России, тем более, они сопровождаются не только депрессией, но и болевым синдромом. Мы часто не способны слушать ни друг друга, ни Господа, не способны слушаться. И страданиями навык послушания, как говорит автор послания евреям. А мы, увы, отвыкли слушаться, мы мятежные дети, и вот те колотушки, те педагоги, они нам, видимо, нужны. Итак, тема сегодняшней программы «Свобода совести» – это отношение к страданиям, в чем их настоящая цель, если она есть, конечно, и как нам к ним относиться. Просто к примеру приведу, что мой знакомый умирал от рака в большом уже возрасте, и ветеран войны, заслуженный человек, но умирал с матами, с ожесточением, с такой ненавистью. Ну, я его не осуждаю, не для этого говорю, конечно. Но просто есть такое отношение. Вот оно есть, и люди ожесточаются, и так вот, как они говорят, судьбе кукиш показывают. Может быть, так надо. Ну вот, пожалуйста, давайте начнем. Ну, кто первый сегодня? Давайте Тимур. Вернее, не Тимур, а Богдан Ткачев, пожалуйста.
Вы, Владимир, так кратко и емко сказали, в общем-то, обозначив какие-то, может быть, даже уже основные моменты вот страданий, что, не знаю, или как для начала, или как для конца. Вот стихотворение, пролистывая сейчас некоторые избранные, может быть, такие стихи Плещеева Алексея Николаевича, просто очень коротенькая у него есть такая по поводу страданий. Стихотворение, вопрос называется: «Уже ли смерть есть цель? Зачем же путь земной усеян яркими прекрасными цветами? Зачем печальную осеннюю порой мы покидаем их с невольными слезами? Но если жизнь есть цель, зачем же мы порой встречаем тернии меж яркими цветами? Зачем должны кремнистый путь земной и кровью запятнать и оросить слезами?» Вот такое философское, может быть, начало по поводу размышления о жизни и смерти, что вот как вот и автор говорит, что если есть смерть для человека, цель, то чему мы-то, собственно, и удивляемся, когда на нашем пути страдания и неизбежным концом их является вот эта участь умереть. Если же нет, то, а с целью является жизнь, то тогда опять же вопрос, почему они, тем не менее, все-таки вот врываются, присутствуют в нашей жизни вот эти самые страдания, слезы и, в конце концов, опять же, смерть. Ну вот автор как-то вот так вот вопрос ставит, а ответа не дает. Можно действительно поразмышлять вот как бы вот сегодня над этой темой.
Вот личные страдания, Богдан, вот вы, когда у вас были неприятности большие со здоровьем, или, я знаю, там, с квартиры, ну вот как вы воспринимали, как это что? Как помнится, один диакон у нас говорит, ну, подарок. Вот так вот сказал два слова буквально. Это подарок. Как вы восприняли?
Ну, может быть, как подарок, конечно, я не воспринимал, но, знаете, может быть, это как-то, ну, не сказать, что какая-то вот такая состояние старости, депрессии, может быть, это по молодости тоже вот так вот, вот и болезнь. Ну, как бы да, вот у меня кифосколиоз, есть такой вот недостаток, может быть. Но особым образом, ну, не скажу, что он как-то меня преследовал, мучил и причинял особые страдания по жизни. И, в общем-то, я наоборот, действительно, как вот вы заметили, рад, что, наверное, наш, ну, такой период жизни моей выпал как раз на времена благоприятные, в общем-то, и советская власть уже подходила к концу, и каких-то гонений по поводу веры особых не испытал, как мои предшественники, братья, вот когда придя в церковь, я это вот от них услышал, что выпало и на их долю такое вот испытание. Я как бы пришел в христианство, в церковь, уже будучи таким вот человеком как бы свободным, даже в комсомол не успел вступить. Вот, а, в общем-то, вот эти времена, они были свободные, каких-то бедствий особых не выпало, катаклизмов пережить, поэтому, в общем-то, был любим, храним и счастлив, поэтому мне остается, ну, ни в коем случае не роптать, а лишь только благодарить Господа Бога. Ну, а то, что, конечно, вот, ну, мы живем в так, ну, на земле, где присутствует грех, который является главной причиной всех наших страданий. Ну что ж, с этим приходится смиряться, это неизбежность. Но, ну как, смиряться не в том смысле, что сложить руки и ничего не делать, но в том смысле, что да, Христос сказал, скорби будут сопровождать нас, что будут присутствовать. Но мужайтесь, говорит, я победил мир, и нам нужно быть победителями в этом мире, имея цель туда устремляться в вечность.
Прежде чем задать этот же вопрос Владимиру Нефельду, я зачитаю небольшой отрывок из высказывания Николая Жаринова. Человечество всегда жаждало апокалипсиса, а самое главное, представьте себе мир средневекового человека, что его окружает. Богатые люди живут так, что не приведи Господь, как ужасно. А теперь представьте себе жизнь крестьянина, вокруг болезни, смерти, детская смерть на 70%. При этом нельзя покончить и с собой, потому что единственное разрешение на будущую жизнь, которая может быть счастливой, а в этой жизни страдай, чтобы в небесах было хорошо. Поэтому в 1000 году все средневековье молится на апокалипсис, желает его. Когда начинается эпидемия чумы, все счастливы, потому что, наконец, пришли все четыре всадника апокалипсиса. Все замечательно. И все средневековье жаждет смерти. Все жаждет будущей жизни на небе. Потому что жизнь на этой земле, конечно, была отвратительная. И современный мир, как ни странно, как и средневековье, тоже жаждет апокалипсиса, но совершенно по другой причине. Просто все дико скучно. Каждый хочет быть героем, каждый хочет победить своего змея. Итак, Владимир Петрович, ваше отношение к страданиям и личное, и библейское.
Ну, я думаю, вот люди, они находятся в таких поисках счастья в своей жизни, да, и вот считается, что если вот это благополучие, оно достигнется вот в жизни, то есть человек когда не будет болеть, будет иметь все блага, вот, то, казалось бы, вот это счастье, которое, ну, должно быть, вот оно и достигнется, да. И мы видим, иногда это переносится и на духовные вещи, на то, что вот не так просто избавиться от неправды, от несправедливости, да, как Аввакум вот говорил, да, что злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски. Да. Поэтому это во все времена были, и вот эти просто утопические идеи о счастливом человеке, это просто утопия. И когда людям, они достигают власти, они направляют эти блага на себя, на своих близких. Поэтому вот эта несправедливость, она присутствовала всегда и есть. И когда люди уже думают, ну вот есть средства, это вот есть верующие люди, есть это церкви, где если человек туда придет, и вот там-то как раз он найдет, обретет вот это материальное благо, что раз там говорится о Боге, значит, те люди, которые связывают свою жизнь с Богом, они, конечно, получат эти материальные блага. Ну и, конечно, это тоже очередная утопия, даже там... Ну, семья там крестили ребенка, ну, там задали вопрос, а вы зачем крестите ребенка? А чтоб не болел. То есть мы видим, значит, даже крещение вот такая вещь, да, они связывают, чтобы у ребенка было хорошо, чтобы он был счастливый, чтобы его оберегало, Бог оберегал, да, и чтобы у него все было, и чтобы он не болел. Ну, это тоже просто это очередная утопия. Почему? Потому что вот даже крещение, это связано не с благополучием в жизни, да, это не гарантия, что человек не будет болеть.
А уж скорее к отказу от благополучия.
Ну да, это опять человек выдает желаемое за действительное. Библия говорит, что все творение, оно мучается и стенает. Все творение, так вот послание к римлянам говорится, да. И все творение, оно ожидает искупление, то есть того времени, когда действительно именно Христос будет править. То есть тогда вот эти, ну, счастье будет, вот эта цель будет достигнута. Поэтому мы должны осознать, что если мы вот сейчас связываем в духовной жизни, это с Богом, с Библией, мы связываем свою жизнь, мы не должны обязательно связывать ее, что Бог обязан вот давать нам вот эти блага. В Библии есть такое место, Давид говорит, что «я был молод и состарился, и не видел праведника, который бы терпел голод». И мы это считаем, это как обетование, которое должно обязательно исполниться. Наши дедушка с бабушкой, когда их сослали...
Видели голод.
7 лет голода было, 7 лет. Они очень благочестивые, они праведно жили, то есть они в голоде были. Это тяжелая работа, голода, потом еще и тюремное заключение ни за что. 10 лет получили, значит, дедушка получил. Значит, мы видим, что вот есть такое выражение, да, что вот когда мы приходим к Богу, и мы покаялись, да, вот так вот осознали свою греховность, это самое главное, для чего Христос пришел, чтобы вот умереть за наши грехи. И если Он даже больше нам ничего не даст в этой жизни, мы должны быть благодарны, даже если Он ничего больше нам не даст, кроме спасения. И поэтому мы можем... хоть относиться, ну, совсем по-другому. Там есть в интернете свидетельство, как один человек, он без одной ноги, да, он на жаре, он молотком разбивает там большие камни, целый день работает, вот, значит, щебенку делает за $1 в день. И он такой счастливый человек, что Бог ему подарил спасение. 6 дней. А в воскресенье он едет на богослужение, и это счастливый человек. То есть, вот видите, вот это же, вот эти потребности, насколько они развиваются, все больше, больше нам надо, да. То есть, и мы не видим те блага, что вот просто рядом с тобой где-то вот есть люди, которые обделены, которые не имеют даже самого насущного, и они счастливые. Они счастливые. Или вот статистика там, какие, значит, самые, ну... люди счастливые в какой стране? И мы думаем, наверное, это Америка, может быть, или Япония, развитые страны. Оказывается, вовсе нет вот это, значит, счастье. Это какая-то вот африканская страна, Руанда, по-моему, где очень бедная, но а там люди очень счастливые.
Ну да, когда один приехал человек в Нью-Йорк из Эфиопии, он говорит... почему такие все мрачные? У нас такая нищая страна, а мы всегда веселимся. Это правда. Это зависит от внутреннего самоощущения. Вопрос счастья – это вопрос сейчас. Прежде чем дать слово Тимуру Рахимову, скажу, что пандемия – это время, когда люди, так называемые, ну, в неразумии христианском, должны немножко замолчать, потому что так нужно. В Греции, например, в Кефирской епархии местный митрополит Серафим, ранее публично осуждавшийся сионистов, масонов, решил продолжать богослужение, несмотря на запрет страны и государства и собственного даже начальства. И на несколько часов оказался в полицейском участке. Вот тебе и Греция. А это там государственная религия, православие. Никто не собирался делать его мучеников, но к нему отнеслись как к обычному гражданину, не более или не менее. И санитарные требования были выполнены, потому что реальный срок за повторное нарушение стал мощным стимулом. И крики о гонениях не имеют к этому никакого отношения. Речь идет о нормальных правилах, связанных с защитой здоровья людей. Вот современная чума, вот этот коронавирус, он тоже показал здесь такое, пускай чужое пока еще страдает, но он тоже показал разное отношение к тому, как оберегать чужое здоровье и помогать другим людям. Хотя, конечно, ну, для любого священнослужителя хотелось бы, чтобы церковь была полна. Вот у нас, например, в Кемерово уже вступил в запрет, чтобы в церкви было не более 50 человек. И те люди, которые имеют онлайн-трансляцию, остаются дома. Ну, а те, кто не имеет, те уже ходят в церковь. Пожалуйста, Тимур Ахимов.
Угу. Да, тоже это и нас коснулось тоже. Мы онлайн-богослужение, да. Уже собрание меньше 50 человек, но это стандартные требования. Я не далее, как вчера, общался с друзьями за рубежом. Допустим, в Америке сейчас уже 5 человек ограничения у них такие. Причем мы говорим, так это что, если у нас в семье семеро, то нам надо разделиться и сидеть по разным комнатам. Но они говорят, нет, семьи это исключение, но больше 5 не собирайтесь. Вот такие требования. Я про страдания хотел сказать, что само по себе страдание, такое общее определение, связано с переживанием каких-то неприятных, переживание чего-то неприятного и болезненного. Вот, но вот если задаться вопросом о видах страдания, то меня всегда увлекала мысль о том, что, знаете, по жизни мы страдаем либо за что-то, либо для чего-то. Вот, и как бы страдание за что-то обычно ассоциируется, ну вот как вы сегодня говорили, там мы себе страдания набираем ложкой, стаканом и чем еще, и глупостью. Да. То есть совершая какие-то вещи глупые, бредные, неразумные, бредные, да. Нарушая, как бы образно говоря, законы гравитации, мы навлекаем на себя определенный суд и потом страдаем за как последствия чего-то. Христос же страдал для чего-то, он стал виновником нашего спасения через страдания навык послушанию, что, оказывается, есть страдания очень ценные в жизни, потому что у них есть вот эта цель. Вот. И если вот с этой точки зрения посмотреть на страдания, то первая, на мой взгляд, важная для меня мысль заключается в том, что страдание всегда будет, то есть у меня нет выбора не страдать. Да. Вот. Но у меня есть выбор, либо это будет страдание за что-то, либо это будет страдание для чего-то.
В русском языке, извините, есть такое хорошее слово, не знаю, если оно в английском, пережить. Угу. Не отскочить, а пережить.
Да, да, как бы пронести, да, пройти через определенный путь. Да. Пройти эту огненную печь. Вот, и в этом плане, вот как бы, кстати, знаете, такой интересный образ страдания для чего-то. Вот у нас есть в русском языке такой термин «страда». Угу. С чем она связана? Ну, это вот летний такой период.
Урожая.
Да, когда надо там активно, чуть ли не жить на полях, собирать это, да. Урожай. И это в некотором смысле образ страдания. Угу. То есть ты терпишь дискомфорт. Вот мне друг недавно рассказывал, что они обычно в страду. Ну, не то, что они мало спят, они обычно спят на полях уже. То есть они говорят, чтобы вот этот не пропустить золотое время, они прямо приезжают там в тракторах, в машинах, просто вот переживают этот дискомфорт, что-то неудобное, неприятное, но в этом есть смысл. Потому что это...
они день, год кормят.
Да, потому что это страдание для чего-то. И за этим страданием приходит и радость, приходит и счастье,
Иисус тоже об этом говорил, что нужны именно жнецы на жатву. А да. Жатва такая усиленная работа.
Да.
Это не то, что вот немножко проповедовал, а недельку поспал. Да. Не об этом речь.
Да, и поэтому как бы одна из таких вещей я себе напоминаю. То есть, ну, в жизни всегда будут страдания, смысл не убегать от них, а смысл прямо направлять жизнь так, чтобы, если они и будут, и приходят, чтобы это все-таки было для чего-то, чтобы в этом был смысл. Ну, конечно, не отвергаю, что если ты там простудился от того, что без шапки бегал там по улице, то ты, конечно, принимаешь страдания из-за какие-то последствия.
Вот вы сказали, что страдания бывают бесцельными. Вопрос в отношении, наверное, все-таки к ним. Понятно, что человеку, у которого там четвертая стадия онкологии, да, ему не докажешь, если он неверующий, да. Что это может его преобразить. Но есть такие случаи. Одна, значит, женщина, я уже, кажется, рассказывал, лежала в палате для умирающих, правда, еще не хоспис, но тем не менее, там тоже связано с легкими. Хрипы такие. И к ней пришла верующая, просто попробую даже дочери как бы незнакомая женщина. И она говорит, ну вот меня выписывают, скорее всего, умирать, конечно, выписывают, чтобы статистика была получше у них. Она говорит, а вы знаете, вы заведите, у вас же есть маленькое время, да, маленькое есть, заведите тетрадку и напишите в них вот все ваши обиды по отношению к определенным людям или кого вы, наоборот, обидели. Она говорит, одной тетрадки не хватит. Ну вы, говорит, займитесь. Какое это имеет отношение к преодолению страдания, какое это имеет к спасению души? Но это был совет хороший. Через какое-то время она плакала, тетрадкой, плакала, рыдала. У нее наступило какое-то, видимо, другое отношение к себе, я так думаю. И потом дочка через неделю звонит и говорит, вы можете еще раз прийти? А что, она жива? Она жива. У нее улучшилась температура, у нее появился аппетит, у нее там какие-то еще исчезли симптомы. То есть, на самом деле, вот та почти безвыходная ситуация для этой женщины была единственным способом спасения, как и у педагогов эти колотушки. Почему сына нужно бить? Почему... Такое было отношение. Ведь вы знаете, какая раньше была генетика? 70% детей были послушны. Ну, а в какой-то час, конечно же, они такие мятежные, как Авесалом. Ну, извините, их побивали камнями. То есть, в конце концов, процветали послушные люди. Сейчас наоборот. Сейчас во главе, так сказать, везде вся бодинствующие и мятежные люди. Да? Потому что рождается один единственный после серии абортов. Над ним там все прямо там над синеньким. Он бог, над ним колени стоят бабушки и дедушки, и родители часто. Вот, и воспитывают мятежного человека. То есть страдания с самого детства, ну, конечно, разумная строгость, я не говорю о жестокости, но все-таки она позволяет человеку стать послушным. У него просто, вот вы знаете, в детской послушности, я работал в школе, в ней есть такая удивительная красота. Ему скажешь, он не думает, бежит. Он даже не думает. Он слушается просто так. Вот как бы мы были бы хорошими христианами, отцами и матерями, если бы нам Господь что-то говорил, или просто правило, извините, мудрости, да, и мы бежали бы, не раздумывая, как дети. То есть в страданиях, по крайней мере, в детских страданиях, в страданиях больных людей, хотя, конечно, они неприятны так какое-то время, но в них есть какой-то святой навык послушания, какое-то определенное зрелое зерно, которое может усовершить, как оно совершило Иисуса, и усовершает любого человека, который тоже идет к вере. Пожалуйста, Богдан, ваше мнение.
Да. А мы всякий раз ставим Богу как бы как капризные, может быть, дети. А почему? А я так не хочу. А ты
нам
мне
надо все это
объясни.
Отрефиксировать.
Дай отчет. То есть за каждым нашим капризом стоит претензия, и Бог, как мальчик на побегушках, должен нам угождать, должен исполнять наши прихоти, наши, нам отчеты какие-то давать.
Ну, даже
раз.
Иов так же говорил, да? И с ним спорил Бог. Да ты где был вообще-то?
Да.
Мне интересно,
кстати,
Фалеев.
Да.
Приехал недавно Фалеев, он тоже же болеет, и в ТГУ выступал, так сказал. Кстати, могу порекомендовать на sdrive.ru, там есть и на radio-благовест.ру встреча с Фалеевым.
Да, немножко послушал.
Да, и там есть такое, что я бы единственное, чего не хотел, это ставить вопросы Богу, хотя человек болеет реально, серьезно. Я бы не хотел ставить. Я хотел бы слушаться Бога. Я не хотел бы ставить ему вопросы, как будто он ниже меня. Мы ставим вопросы обычно детям, а ты почему так сделал? Или там в тюрьме ставим вопросы, почему ты вот так нарушил закон? А ставить вопросы Богу, это непочтительно, это не благочестие.
А вот это и есть вера и доверие, о котором мы говорим. Потому что если ребенок он идет исполнять то, что там родитель скажет, учитель скажет, это и есть послушание, доверие. Он знает, что учитель не скажет плохого, родитель не пожелает зла. Мы всякий раз ищем в Боге какой-то подвох, мы ищем вот причину тайную, какой-то коварный замысел пытаемся разоблачить. А вот способность вот именно довериться всецело, что он, как любящий отец, не делает чего-то, чтобы нам причинило это вот, ну, было лишним, ненужным, не ради прихоти и капризов своих.
Да, вот и получается, что мы, обжегшись на молоке, дуем на холодную воду, или наоборот, неважно. То есть, конечно, нас обманывали, понятно. Но мы переносим это на уже высшие сферы, на то, что и Бог, наверное, имеет какой-то такой лукавый замысел, раз он чего-то от нас тоже требует, а это чего-то бывает, но... Ну, подумайте сами, да, раздай все имение, иди за мной. Вот интересно, да? Человек пришел богатый, благочестивый, все на месте. Раздай все имение, ну, конечно, вызов.
Ну и да, и тяжело просто принять сам факт, что я могу быть виноватым в каких-то бедствиях.
Кстати,
мы ищем виноватых где-то в чем-то. Прочитал вот в христианской газете, она так и называется, Международная христианская газета, такой случай, отец пишет о своем сынишке, который обморозил руки, пальцы, было холодно, зима, и такими слезами: «Папа, вот мы молимся, вот почему так произошло, почему вот Бог так вот, вот допустил мне». И сложно тут взрослому порой объяснить причину страданий в нашем мире, а тут вот ребенку. И потом, говорит, как бы осенила такая мысль его, он говорит: «Сынок, но, наверное, мороз виноват в том, что ты обморозил». Ребенок так: ну как, папа, как мороз виноват? Ну, мороз, он и есть мороз, он на то и мороз, ну, чтобы морозить. Пожалуй, да. Вот. Ну, а если не мороз, тогда кто? Тогда Бог крайним остается, да? Вот, который создал этот мороз. Но ситуация-то показывает что? Ситуация показывает, что есть вокруг нас установленные законы, установленные правила, по которым мы живем. И если человек входит в радиационную зону без костюма защитного, без средств предохраняющих, он получит дозу облучения и просто умрет. Если человек идет в воду, не облегшись в какой-то вот водолазный этот костюм, или в огонь без как вот скафандра вот этого пожарного обмундирования, то он погибнет. Точно так же и от мороза мы должны защищаться варежками, валенками. Вот. А если человек входит в запретную зону греха, то ну, чего ждать? Если антилопа выпрыгнет из заповедника, то ее сожрет лев. Если мы выходим из Эдемского сада, из опеки Божьей, то ну чего ждать? Сатана нас порвет, он разорвет. Это элементарное, что посеет человек, то и пожнет. Есть установленные границы, которые обозначают вот как раз Божий святой праведный закон. Если человек их приступает, то неизбежно настигают последствия. И скажите, пожалуйста, при чем здесь Бог? Ну, при чем? То есть он же наоборот, как благой, говорит нам об этих границах, он же нас предупреждает, говорит, что вот смотрите, если ты не оденешь варежки, ты пойдешь обморозишь руки. А мы, как непослушные дети, идем, обмораживаем на зло маме пальчик, а потом и говорим, что мама виновата при этом.
Но в утешение нашим радиослушателям, radio-благовест.ru, скажу, что даже если человек умер от чужой злой воли, ну, например, нас сжигали деревянные дома, да, там девочка умерла вместе с мамой, то написано, что у Бога мертвых нет. Вот почему Господь относится к смерти людей, ну, по-другому, чем мы? Потому что Он знает и показывает нам через Иисуса, что у Бога нет мертвых. Вот, поэтому все будет на своем месте. Владимир Нефельд.
Однажды я работал, дачу надо было человеку, в общем, она сгорела у него. Ну, и мы когда разговаривали, я говорю: так в Библии такое место есть, что в одни благополучия пользуйся благом, а в одни скорби размышляй. Вот то и другое Бог допускает, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Ну, и он так сильно возмутился, что как так, что вот у него дача сгорела, и как бы это для него, значит, ну, может быть положительным, да. Ну, и его образ жизни, конечно, он очень сильно пьянствовал, потом и сын его по такому же пути пошел, да, и думаешь, ну, значит, вот смотрите, вот время благоприятное Бог тоже людям дает, это вот и времена плодоносные, да, вот это изобилие материальных благ, да, но вот просто сейчас мы говорим с позиции вечности, да, вот если человек... Значит, имея вот все потребное, все хорошее, он берет, пользуется и умирает. И с одной стороны, он предстает перед Богом на суд, и у него же будут вопросы к Богу: почему ты меня не останавливал на тех путях, которыми я шел? У него могут быть такие вопросы. Значит, мы видим, для блага людей Бог допускает как и времена благоприятные, хорошие, но также Он останавливает через болезни, через какие-то трудности. Иисус сказал: будут и войны, и землетрясения. То есть это Бог говорит человеку, что материальное – это не самое главное, есть более страшное – это вечность. И вечность, если мы не подготовились, если мы не покаялись, не приготовили себя, не начали познавать вот Бога в Его любви, да, то мы можем уйти с этой земли и оказаться в таком месте, где даже Бог не желает, чтобы мы туда попали. Поэтому Он своего Сына вот послал для нашего спасения. Ну, просто действительно, мы вот, когда у нас все хорошо, мы не задумываемся о Боге и вот и о вечности. Просто взять даже небольшой промежуток времени, к примеру, ну, там 70-80 лет. То есть люди как относились к смерти, да? То есть, если, допустим, в семье там отец, он знает, что он умрет, он берет, делает гроб заранее, да, да. И на чердак ложит это, то есть для них смерть – это реальность. И они понимали, что вот большая детская смертность была, они понимали, что вот дети могут умирать.
Это бытовая вещь, да.
Это естественно, да. Просто что сейчас вот настолько смерть – это что-то такое чужое, ужасное, что с ним надо не говорить, и просто как бы люди хотят больше развлекаться, смеяться, слышать что-нибудь такое, что ласкает слух вот о каких-то вот идеях. И поэтому человек не задумывается, но так вот Библия она говорит, что вот мудрый человек, да, он будет находиться в доме плача, а глупый в доме веселья. Значит, почему говорится, что если человек, он приходит в такое место, может, там дом престарелых, где там инвалиды, калеки, и, может быть, в какой-то степени какой-то принимает участие, он понимает, что жизнь-то она проходит, она пройдет, его жизнь точно так же пройдет. А вот когда человек только увеселяет себя вот весельем, да, и думаешь, когда там палата, значит, реанимационная палата, человеку остается жить каких-то, ну, буквально несколько дней. И там работает телевизор, и там, значит, увеселительные программы. Ну что, это разве разумно? Разве ему нужно телевизор? Последние дни жизни у него здесь на этой земле, он развлекается возле телевизора. Да. Значит, мы видим это ясно, что человек не задумывается о вечности, хочет, ну, убрать от себя, вот, отодвинуть
последнее время.
Знание, вот это знание о Боге, о вечности, вместо того, чтобы задуматься и что-то сделать, там, помолиться, покаяться, осознать свою греховность. Вот люди отодвигают от себя, вот.
Фалеев так говорил по поводу своей воли, потому что действительно мы имеем свободу воли, это же очевидно. Он говорит, я хочу в тех моментах, когда я могу причинить вред самому себе, чтобы Господь не обращал внимания на свободу воли мою. Это даже и в Библии есть, в Нагорной проповеди есть молитва «Отче наш» и «Не веди в искушение». То есть не обращай, Господи, внимания на мою свободу воли. Я от нее отказываюсь для того, чтобы ты вот в этих моментах сам вмешивался. А по поводу того, что хорошо и плохо, есть знаменитый анекдот, я его тоже, кажется, говорил, что у одного человека перед Первой мировой войной убежала кобыла. А кобыла в крестьянском хозяйстве – это, ну, спаситель, практически все. Вот. Он проходит к соседу и говорит, ну вот кобыла убежала, горе великое. Ты бы, говорит, посмотри еще, горе ли это. И точно, кобыла вернулась, да не одна, с диким жеребцом. Была одна лошадь, стало две. Он снова приходит к этому человеку, говорит, ну какое же счастье. Была одна кобыла, теперь еще такой молодой жеребец. Смотри, говорит, счастье ли это. Точно, залез, значит, ну, жеребец невзузданный, скинул, он сломал сильно ногу. Опять приходит к нему уже сосед, он лежит, плачет, говорит, ну горе-то какое вот. Посмотри, горе ли это. Не торопись. Точно началась война, всех мужиков взяли. Его не взяли, он хромой. Угу. И так можно до конца. Это такой анекдот, конечно. Ну, а он на самом деле был, оказывается, так узнал. Но суть в том, что мы часто не знаем, что грядущий день нам готовит, как поется там в одной опере. Не знаю абсолютно. Поэтому некоторые страдания того же Иисуса, тех же апостолов, привели к великому счастью миллионов людей. Пожалуйста, Тимур Рахимов.
Я слушаю вас про горе и вспоминаю одну цитату, недавно мне попалась на глаза, хочу тоже вам поделиться. Это из братьев Карамазовых. Ну, те, кто знает нашу классику, знают, что роман о трех братьев и отце. Вот, и там одним из персонажей есть старец Зосима, которому младший сыновей, такой богобоязненный Алексей Карамазов. Вот он к нему как бы прилепился душой своей, был с ним. И вот старец Зосима, уже будучи таким больным, уже зная, что ему не только дни, а считанные часы остались, он дает наставление Алёше, говорит о том, что ты здесь не оставайся, я умру, ты уходи из монастыря. И вот
ну, так и случилось.
Да, и он говорит такие, говорит, благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. Я жениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудешь. А дела много будет, но в тебе не сомневаюсь, потому что посылаю тебя и с тобой Христос. Сохрани его, и он сохранит тебя. И дальше он говорит вот о чем мы говорили. Говорит, горе узришь великое. В горе всем счастлив будешь. Вот тебе завет. В горе счастье ищи. Работай неустанно, работай. Ну вот он говорит, дал ему такой завет. В горе счастье ищи. И знаете, размышляя об этом, я когда читал этот момент, я вспомнил пророка Иеремии. Там есть такое интересное место, когда Бог обращается к пророку и говорит, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то станешь как мои уста. И они сами будут обращаться к тебе, а не ты к ним.
Да.
Вот, и вот в этом тоже есть такая интересная вещь, что страдание — это такой короткий путь к счастью. Вот, как бы это странно ни казалось. Вот, хотя, жизненная логика подсказывает, действительно, если ты хочешь быстрых плодов, то нужно, хорошо напрячься. Это так в спорте происходит.
Да, там тоже страдания.
Да, там похудеть или набрать форму, или там ты должен, хочешь получить какой-то результат. Будь готов, что за это придется.
Но об этом Павел писал, что все подвижники имеют в виду атлеты.
Да, и они все там держат себя в форме, потому что это часть их поприща. И вот эти слова о горе, что в горе счастье ищи, старец Зосима Алексей говорит, и Иеремии Бог говорит, что извлекай драгоценное из ничтожного. В этом, мне кажется, есть особая ценность, и как бы помогает смотреть на страдания уже немного с такой другой стороны, как нечто такое, что ты прям видишь, что здесь есть что-то ценное, надо это извлечь. Вот. И ваш анекдот про это, то есть, посмотри на это, увидь в этом ценное, и тогда познаешь истину. Вот, и еще одна мысль в связи с этим. Когда мы говорим о горе, особенно, вот тоже я сейчас читаю перечитываю братьев Карамазов, вижу, насколько много горя-то несправедливого.
Да.
То есть, как бы, конечно,
я
есть...
Я бы там, хотел сейчас, да.
Да, то есть, есть горе там, вот, как у Дмитрия Карамазова, то есть, страсти, как насекомое живешь, и, конечно же, пожинаешь плоды вот такого сласта. Сладострастие. Но многие вещи мы переживаем не потому, что мы что-то сделали плохое. Или даже, когда мы делаем хорошее, мы не получаем в ответ сразу благословение. Да. Там пьяные люди на машинах въезжают в остановки с детьми, там и дети погибают. Там люди творят зло по пьянству или по наркомании, или просто против кого-то другого. И вот как быть с несправедливым страданием. Ну, хорошо, что и вы хотели как раз об этом поговорить.
Да.
Я думаю, что вот важно не обойти стороной эту тему.
Что касается Достоевского, три вещи скажу. У него жена была баптистка, первое. Второе, скажу, что, она была сначала стенографисткой. Сам он был человеком очень грешным.
Угу.
То есть он писал великие вещи про веру, просто великие, но сам был очень грешным, играл очень сильно, был игроманом, игрок это о нем.
Угу.
Вот, второе, он очень был большим антисемитом, он даже приехал в Ригу, а там же много было евреев в то время, и он не уходил из гостиницы, боялся встретиться с евреями, то есть такая была слабость тоже своеобразная, но при этом, конечно, у него есть к отношению веры и юмор, то же самое совсем запах. Почему он ушел из монастыря Зосимы, а считалось, если он святой старец, он должен лежать и благовение, чтобы было, запах хороший, а он запах, как все покойники, и вот он ушел из этого монастыря. Но у него есть гениальная вещь, это легенда о инквизиторе.
Великий инквизитор.
Великий инквизитор, то есть это вообще это великая вещь. Я всем советую почитать вот эту легенду, потому что это тоже о нас. Потому что есть такие законники, что они, в общем, не уступят еще тем синдрионцам. Здорово. Что касается страданий, конечно, Достоевский, он все это преодолел. Он был казнен почти, он в омской каторге жил долго, он очень много страдал. Хотя, да, он уверовал, в конце концов, при этом. Богдан Ткачук.
По поводу несправедливых страданий.
Да.
Да.
Ой, позвольте, прочитаю, может быть, тут тоже заметку такую нашел. Может быть, она каким-то образом поможет понять, что мы не изолированы и не живем сами по себе, а то, что любое наше действие, поступок, оно аукается не только лично в нашей жизни, но и тем, кто нас окружает. Такая мысль. Думаю, что все началось тогда, когда Мэдлин Муррей Охара добилась, чтобы в школах отменили молитвы. Мы на это сказали, ладно. Вскоре
это
она
американская
была
история,
убита.
Да?
Да. Чуть позже Вениамин Спок сказал, что даже при неправильном поведении детей мы не имеем права их наказывать. У них якобы может пострадать чувство собственного достоинства и формирование личности. Мы снова сказали, ладно. сын доктора Спока, покончил жизнь самоубийством. Тогда некто решил, что наши дочери при желании могут делать аборты, а родителям об этом знать не обязательно. И мы тоже сказали, ладно. Тогда некоторые члены педсовета предрекли, что мальчики все равно будут это делать, и посоветовали давать им презервативы, чтобы страх не мешал получать наслаждение. И мы опять сказали, ладно. Тогда некоторые из власть имущих решили, что абсолютно все равно, кто чем занимается в личной жизни. Главное, чтобы они хорошо выполняли работу. Мы согласились и сказали, что каждый, включая и президента, может делать, что хочет, пока справляется с работой и экономика функционирует как положено. Тогда кому-то пришла идея. Давайте будем издавать книги и журналы с изображением голых женщин и назовем это здоровым восхищением красотой женского тела. И мы тоже все сказали «ладно». Тогда кто-то свое восхищение распространил на детскую порнографию в интернете, чтобы безнравственное обозрение наготы стало доступно всем. И на это мы сказали «хорошо». И когда, наконец, стали распространять все больше книг, песен, призывающих к насилию, употреблению наркотиков, самоубийству, сатанизму, установлению контактов с темными потусторонними силами, это считалось всего лишь шуткой, от которой не будет никаких плохих последствий. И с этим мы тоже все согласились. И при всем этом мы еще спрашиваем себя, почему у детей нет нормально функционирующей совести? Почему они не могут отличать хорошего от плохого? Почему их не возмущает убийство или суицид одноклассников? Вот. То есть, вот как тоже сказала однажды в своем выступлении дочь Билли Грэма, что Бог, он джентльмен. То есть, когда мы попросили его уйти из нашей жизни, из нашей школы, из нашей среды, из нашего кинематографа и так далее, вот, то Бог просто покинул, оставил. А это просто естественные последствия всего того, что происходит. И поэтому сказать, что это как бы зло, которое нас окружает, оно почему-то странное, оно как бы несправедливое, оно незаслуженное. Но ведь отвернулись от Бога в Едемском саду люди, человек, а все остальное лишь как снежный ком, который, катясь с горы, увлекает все больше и больше становится, и потом все сметает вот на своем пути.
Что касается зла, которое присуще от других людей, надо запомнить такую простую вещь, что люди не хотят зла вам, люди хотят добра себе, за ваш счет. Uh-huh. Вот сегодняшнее сообщение, следом новостей, испанская армия начала проверять дома престарелых. Оказалось, что персонал разбежался, оставшиеся в живых старики живут рядом с трупами умерших. Ну, там страшная эпидемия. Другими словами, те, кто разбежался, не выполняет своих прямых обязанностей по охране и кормлению стариков, да, они же не хотели им зла, они хотели себя спасти. Ну, это крайняя ситуация, тут уже, кажется, не у всех хватает чести и достоинства. Владимир Нефельд.
Я тоже недавно прочитал книгу, называется «Счастье потерянной жизни». И там этот автор, Георгий Виц, он описывает это в 1966 году, когда, ну, были гонения на верующих людей, и вот они собрались, чтобы в Москве подать петицию правительству, указать на те, ну, несправедливости, которые были вот в отношении ряда и верующих людей. И вот их арестовали и дали 3 года ему. Он описывает вот лагерную жизнь на севере, куда он попал, да, то есть он же никаким таким уголовным преступником не был, да. Но и действительно вот их в такие среду, ну, вот, чтобы они жили среди вот таких уголовников, чтобы как можно больше насолить, то есть вот Соликамск на севере туда, значит, и даже такой небольшой срок, потом, значит, даже вот их в камеру завели, где все было засыпано дустом, то есть целенаправленно хотели отравить их. То есть там ни вдохнуть нельзя было, они стучались, а это все разносилось. Ну и потом просто охранник не захотел взять на себя ответственность, что если они умрут, а ответственность будет на нем. И то есть вот эти несправедливости их семьями, у них жены, дети, да, и вот для них создавали такие ужасные условия, вот, ну, вот среди тех же вот уголовников, вот, всяких несправедливостей, казалось бы, ну вот разве они вот, ну, что плохого они преследовали, что просто они хотели, ну, сказать, что правительство, что неправильно относится к, ну, к другим верующим людям, поэтому они получили вот такие сроки и вот, ну, такие вот ужасные страдания были, да.
По поводу ДУСТа, у меня дочка, испугавшись коронавируса, стала все игрушки обрабатывать хлоркой, а ребенок, который ползает, он-то ближе к хлорке, и у него аллергическая реакция, он чуть не сдыхаться стал. И пока они не убрали все эти игрушки, пока они не перемыли чистой водой, вы понимаете, то есть бывает, что лечение чужой несправедливости хуже или глупости, чем само. Вот в чем проблема здесь возникает. С революциями, да, тоже хотели как лучше, а получилось ужасно. Пожалуйста, Тимур Рахимов.
Размышляя о несправедливом страдании, конечно, первая мысль, которая приходит, это то, что, ну, это все реальность, что все так происходит. И, конечно, большинство людей неверующих бросает это как в лицо Богу, что почему Бог допускает такие страдания. Вот, и мне понравилось, Богдан, когда читал, это дочь Билли Грэма, да, цитата, это ее была про то, что мы сказали «ладно».
Вот. Нет, это это цитата, вот не записал здесь, к сожалению. Вот. Нет,
тут известная цитата. Да.
Да, то есть я тоже где-то ее встречал. Вот. На мой взгляд, вот что меня обычно успокаивает, есть две мысли, которые меня успокаивают. Ну, во-первых, что все-таки ответственность надо искать не в Боге, а в нас самих, что действительно. Если пьяный водитель врезается в остановку с детьми, то родители этих детей должны спрашивать не Бога о том, почему такое, ну, Бог допустил такое, а что все-таки есть естественные причины нашего греха, что страдания приключаются из-за греха, из-за моего греха, но также из-за греха других людей, и мы все в этом плане взаимосвязаны. Если бы мы жили изолированно и одиноко, то тогда, наверное, может быть, это было бы сведено к минимуму. А вторая мысль, которая меня утешает, ну, их на самом деле еще третья есть, одна тоже отсюда вытекающая. Я не знаю, у Солженицына есть роман «Один день жизни Ивана Денисовича», да? Как-то вот в школе я ее читал, уже сейчас ничего, ни канвы, ничего не помню. Но запомнилось вот это...
Лёшка.
Вот это, ну что, «Один день жизни Ивана Денисовича». Но я как-то в какой-то момент, у меня это перенеслось на восприятие вообще нашей жизни с Богом. Особенно для верующих людей, мне кажется, это должно быть утешение, осознание того, что все-таки наша жизнь — это всего лишь один день. И когда, допустим, у меня в жизни бывает какой-то день, в который происходят плохие события, и что-то мне не нравится, и кто-то со мной несправедливо поступил, для меня иногда бывает утешением осознать, что, ну, будет завтра день, и будет, ну, будут другие возможности, и как бы в перспективе вечности наши страдания — это совершенно ничто. И даже если бы вся моя жизнь, она прошла бы вот, ну, в страданиях, я думаю, та радость, ради предлежавшей радости, как сказано об Иисусе Христе, он претерпел крест, вот, что в этом есть какое-то такое, ну, для меня жизнеутверждающая вещь, что да, есть несправедливые страдания, но это всего лишь один день по сравнению с вечностью. И отсюда вытекает еще, ну, третья мысль в несправедливом страдании. Мысль такая, что Бог нам постоянно намекает через страницы Писания, Священного Писания, о том, что есть вещи, ценности, которые невозможно потерять. И, соответственно, мы страдаем из-за чего? Мы же обычно теряем что-то. То есть вот там родители детей потеряли, там здоровье теряют люди, деньги теряют, машины теряют, там квартиры, дачи сгорают. Вот сегодня мы говорили об этом. И получается, что наше сердце, оно же привязывается к каким-то вещам. Иисус говорит, ну не собирайте вы себе сокровищ на земле, где моль, там ржа, воры подкапывают и крадут. Собирайте сокровища на небесах, где ничего из этого не подкапывает и не крадет. И более того, в Римлянам 8 главе Павел говорит, что может отлучить нас от любви Божьей, воплощенной во Христе Иисусе. Есть такие вещи, которые прилепляют, ну, то есть мы, когда начинаем их ценить и в них вкладываться, то такое ощущение, что мы себя защищаем от ненужных страданий. потому что наше сердце прилепляется к таким вещам, которые никто не может у нас забрать. И это рождает полноту и мир, и спокойствие в этом бурном мире, особенно сейчас во времена коронавируса.
Ну что ж, время нашей программы истекло. Что касается ненужных якобы страданий, ну почему ненужных? У меня тоже жена погибла первая от пьяного водителя, но я воспринял это еще и так, что ну почему наши машины не оснащены ввиду повального пьянства, как в Швеции, дунешь и поехал. И все. Некоторые вещи технически решаются. Но не нужно больших мозгов и сложных решений технических. Все это решаемо абсолютно. То есть, на самом деле, и производитель машин, и технический стандарт должны быть устроены так, чтобы этот человек, убийца, не смог убить. Убийцы по глупости. С вами были Владимир Терентьев и Богдан Ткачук.
Всего доброго.
Владимир Нейфельд.
До свидания.
И Тимур Рыбов.
До скорых встреч.
Счастья всем, любви, до свидания.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.